Владимир Кожедеев, «Контракт на возвращение», книга 2, глава 1. Первый месяц дома был похож на сон. Не на тот кошмарный, липкий сон, что преследовал его в глубинах, где стены дышали, а камни шептали на языке, который разум отказывался понимать. И не на тревожный, полуявный сон первых дней после возвращения, когда он просыпался в холодном поту, судорожно ощупывая простыни в поисках оружия, а вместо него находил лишь мягкую ткань и теплую руку Арины. Это был другой сон. Удивительно яркий, почти невесомый, от которого не хочется просыпаться. Егор открывал глаза каждое утро и несколько секунд просто лежал, вглядываясь в знакомый потолок спальни, белый, с едва заметной трещиной у люстры, которую он все собирался зашпаклевать, но так и не нашел времени. Слушал тиканье старых настенных часов, доставшихся от бабушки Арины, и ровное дыхание жены рядом. Смотрел, как солнечные лучи пробиваются сквозь легкие шторы и рисуют на полу золотые полосы, медленно перемещающиеся по паркету, словно стрелки гигантских часов. Он боялся шевелиться. Боялся, что этот мир, такой хрупкий и настоящий, растворится, как мираж в раскаленном воздухе пустыни, и он снова окажется в сырой темноте шахты, слушая шепот камней и чувствуя на коже холодную влажность глубин. Боялся, что откроет глаза, и вместо спальни увидит низкий, давящий свод выработки, а вместо Арины – безликие тени, пожирающие его сознание. Но часы тикали. Солнце двигалось по полу. Из-за стены доносился топот маленьких ног и звонкий голос Алисы, которая что-то требовательно обсуждала со своей любимой плюшевой пандой. Панда, судя по интонациям, была в чем-то виновата, и Алиса строго выговаривала ей за непослушание. И тогда Егор позволял себе улыбнуться. Медленно, неуверенно, как человек, который заново учится пользоваться мышцами лица. Он поворачивался на бок, рассматривая лицо Арины. Во сне она казалась совсем юной, почти девочкой, той самой, с которой он когда-то встретился на университетском проекте. Той, что смотрела на него с вызовом и говорила: «Ваш дизайн отличный, но он не для людей. Он для роботов. А я делаю для людей». Мягкие светлые волосы разметались по подушке, ресницы слегка подрагивали, и на ее лице, даже во сне, блуждала легкая тень улыбки. Егор осторожно, боясь разбудить, проводил пальцем по ее щеке, и сердце его наполнялось такой острой, почти болезненной благодарностью, что перехватывало дыхание. Он мог бы рассказать ей все. Про глубины, про борща, про сердце, про ту секунду, когда он думал, что умрет в каменной утробе чужой планеты. Мог бы. Но не хотел. Не потому, что боялся, что она не поймет. А потому, что он хотел оставить этот ад там, где ему место. В прошлом. В той жизни, которую он похоронил вместе с контрактом. «Ты смотришь», – прошептала Арина, не открывая глаз, и уголки ее губ приподнялись чуть выше. «Каждое утро. Как будто я могу исчезнуть». «Ты не исчезнешь», – тихо ответил Егор. «Никогда больше». Его голос дрогнул на последнем слове. Он чувствовал, как комок подступает к горлу, и не пытался его проглотить. Здесь, в этом доме, он мог позволить себе быть слабым. Здесь слабость не была роскошью. Она была правдой. Он поцеловал ее в висок, чувствуя знакомый запах ее волос, смесь шампуня с ромашкой и чего-то неуловимо родного, домашнего. Запах, который он вспоминал в самые темные ночи глубин, когда казалось, что выхода нет. Запах, который держал его на плаву, когда все остальное тонуло в безумии. Потом он встал, накинул халат и пошел к двери Алисы. Она уже не спала. Сидела на полу посреди своей комнаты, окруженная разноцветными кубиками, и пыталась построить башню выше себя. Рыжие, непослушные кудряшки торчали во все стороны, а сосредоточенное выражение лица делало ее похожей на маленького архитектора, решающего сложную инженерную задачу. Ее пижама с единорогами была вывернута наизнанку, что свидетельствовало о том, что она одевалась самостоятельно, без помощи Арины. «Доброе утро, строитель», — сказал Егор, присаживаясь на корточки рядом с ней. «Папа!» Алиса подняла голову и ее лицо озарилось такой искренней, безоговорочной радостью, что Егору на мгновение показалось, будто его сердце остановилось. «Смотри! Я почти сделала!» Она показала на шаткую конструкцию из 7 кубиков, которая действительно напоминала небоскреб, готовый вот-вот рухнуть от малейшего дуновения. «Почти!» – серьезно кивнул Егор, разглядывая творение дочери. «Но основание слабовато. Давай подумаем, как его укрепить».